Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы продолжаем сегодняшний эфирный день. Как мы и обещали, сегодня мы проводим стрим. Сегодня пятница, и воспользовавшись поводом, сегодня вот время 21:04, решили провести стрим с историком, профессором РГГУ Александром Шубиным. Рады вас видеть, Александр.
Здравствуйте.
Да, мы назвали программу «Почему НЭП?», ну, в самом общем виде, для того, чтобы дать возможность максимально широко обсудить историческую тему, связанную со столетним юбилеем ряда событий марта 21 года, в том числе и Кронштадтским восстанием, ну и, собственно говоря, решением съезда в середине месяца по переходу к новой экономической политике. Почему, собственно? Потому что для нас, помимо, собственно, исторического обзора, представляет интерес и некая актуальность этого исследования в дне сегодняшнем, потому что разного рода дискуссии относительно положения дел в стране, они, в общем, побуждают нас какие-то аналогии с временем столетней давности проводить, и мы надеемся, что какая-то регулярность возникнет в наших изучениях, и, собственно, перейдем к обсуждению. У нас уже 1500 человек в прямом эфире. Я прошу, пожалуйста, тех, кто были в эфире предыдущем с Юрием Швецом, переходите к нам сюда. И, соответственно, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки, это нам сильно поможет. И ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно поможет нам увеличить аудиторию и поговорить сегодня при большом скоплении наших подписчиков и других зрителей. Ну что, Александр, давайте начнем вот с чего. Давайте начнем с того, какие вы, в принципе, усматриваете в самом общем виде параллели между событиями марта 21-го и нынешнего марта 2021-го. И насколько они, в принципе, уместны, говоря контекстуально о том, что происходило 100 лет назад, пореволюционный период, гражданская война и все остальное, и нынешнее время, которое, ну, подводит известную черту, так сказать, в этой циклически повторяющейся ситуации, при которой власть с точки зрения марксистов попадает в ситуацию с верхами и низами. Есть какая-то параллель здесь или нет? Вот самый общий вопрос.
Ну, вы знаете, вообще мы с 2017-го живем в режиме таких постоянных юбилеев, и очень много таких насыщенных каких-то событий, которые постоянно вбрасываются в нашу информационную повестку в связи со столетием того, столетием этого. Власть вот, в 2017-м она так играла в это активно, потом она стала уставать, потому что, конечно, параллели очень неприятные для власти как таковой вообще. И вообще, если кто-то отмечает вот важные столетние юбилеи, то в этом марте он может спиться просто, потому что, ну, каждый день есть повод выпить. Просто я перечислю контекст. Давайте. Того, что происходило в марте 21 года, вот только из важных событий, только из важных. Это Кронштадтское восстание, объявление новой экономической политики, Рижский мир, о котором, наверное, мы сегодня тоже что-то скажем. Прорыв такой экономической блокады заключения договора с Великобританией большевиками. Тут же падение Грузинской Демократической Республики, восстание, что сейчас весьма актуально, конечно, армянских дашнаков, так сказать, восстание в Армении. Это только если мы смотрим на, так сказать, более-менее на западные границы и на южные, потому что есть еще Монгольская народная партия, которая провозгласила свое правительство с помощью советской власти, и Монголия двинулась из кочевых таких вот, из кочевого средневековья сразу к коммунизму. Ну, правда, это произошло не в тот же момент, не в марте 21 года, но все-таки поворот в эту сторону был тогда. То есть это время было бурь великих и повстанческих движений, здесь и Махно, и Тамбовское восстание не утихают. И Петлюровское движение не прекращается. И вот в эпицентре этого всего вот этот столетний юбилей. Поэтому мы тогда жили в переломную эпоху, а сейчас мы все-таки живем в эпоху такую пред, да, эпоху каких-то канунов. И кануном чего является эта эпоха, историки, я надеюсь, мои ученики напишут. Но вот я в свое время писал историю брежневского правления, и, конечно, здесь параллели напрашиваются. Мы знаем, что брежневское правление, вот этот поздний застой, это был канун эпохи перемен, которые тогда оказались, здесь мы должны еще вспоминать целую серию юбилеев, юбилей Горбачева, Юбилей, кстати, референдума, когда советский народ проголосовал за сохранение СССР 30 лет назад, за несколько месяцев до распада, и вот эти 30-летние юбилеи сейчас пойдут. Это все нам напоминает о нескольких вещах. Во-первых, что любая стабильная эпоха – это канун эпохи перемен. Ну, так уж развивается история. Нарастают кризисные явления в любую стабильную эпоху, и тут можно произносить имя Брежнева или имя Путина, или не произносить, таковы общественные тенденции просто. Так социум развивается. Во-вторых, самое страшное – это запоздалые реформы. Вот надо сказать, что НЭП, он, конечно, был запоздалой реформой. Меня тут спрашивали, поскольку эти юбилеи нарастают, меня спрашивали, кто же этот гений, который, наверное, не просто Ленин придумал НЭП, а какой-то, вот, может, ему советник какой-то подсказал. На что я отвечаю, народ России подсказал, России в широком смысле слова, потому что повстанцы, так сказать, и люди, не схватившиеся за оружие, но все со всех концов требовали, мы ждем перемен, так сказать, до Цоя кричали они еще. Вот, и вот эта необходимость повернуть руль, потому что явно корабль зашел не туда, ну, чем раньше бы они это сделали, тем меньше было бы жертв. Но, с другой стороны, мы должны быть честными, встать на сторону людей, которые сидят в Кремле. Это всегда полезно делать. Mm-hmm. И посмотреть на их мотивы. Все-таки до осени 2020 года шла ожесточенная гражданская война с белыми. Теперь гражданская война с белыми, ну, почти прекратилась. Во всяком случае, в европейской части страны они потерпели поражение. Правая идея дискредитирована. И до этого уступать белым, ну, это могло вызвать катастрофу вообще, так сказать, всего левого спектра, не только самих коммунистов. Поэтому люди, которым дороги были идеи все-таки Октябрьской революции, такие как социальная справедливость, равноправие, такой антиэлитаризм принципиальный, ну вот они терпели еще. Но теперь как бы белых нет, но большевики, расплачивайтесь по счетам, пора. А большевики продолжают во имя, конечно же, трудящихся на всех парах через болото тащить страну вот к своему этому идеалу, когда, ну, как бы все решится, все проблемы современности решатся. Ведь если посмотреть на эти идеалы абстрактно, они же чудесные, это модернизация экономическая, создание передовой промышленности. Вот недавно нынешняя власть праздновала столетие плана Гейл-Роу очень торжественно. Ну, как разумный человек вряд ли будет электрификацию на саму по себе как-то, так сказать, нападать. Электрификация хорошо, электрификация за счет голода плохо. И вот в 21 году и встал впервые этот вопрос нашей истории 20 века. Мы хотим модернизироваться, хотим побыстрее, враги кругом опять же, перспектива стать колонией, это нехорошо. А с другой стороны, миллионы жизней как цена. И вот этот вечный вопрос, который ставит российская интеллигенция, она в 19 веке его еще не могла ставить, она еще не знала, что это так. А вот теперь, в 21 веке, мы знаем, что это так. Перемены имеют свою цену, и стабильность имеет свою цену. Потому что стабильность, каждый день стабильности, когда она уже перерастает вот какие-то разумные рамки, это годы потрясений потом. Это человеческие жизни потом. Вот единственный есть выход из этого положения, совершенно фантастический, никогда такого не было. В нашей истории, очень редко это бывает в мировой истории, когда в элите возникает какая-то группа, которая с опережением отказывается от привилегий. С опережением открывает вот эти кингстоны модернизации, кингстоны изменений, которые назрели. И этого не было в 21 году, этого не было в 16 году, этого не было в 1904 году, этого нет и сейчас. И это очень тревожно.
Я понял, это очень хорошая предпосылка для разговора. Вот смотрите, ведь переживая военный коммунизм, который обосновывался как раз ситуацией гражданской войны и всех превходящих вот обстоятельств, связанных с военным коммунизмом, это и террор, это и продразверстки, это и много чего еще, действительно подводилась черта под этим. И вот не случайно именно кронштадтский мятеж, а кто бунтовал? Бунтовали те же, в общем, левые матросы, левые, значит, насколько я могу судить, все те, кто поддерживали революцию, ну, переворот 17-го года, принимали участие в мятежах вообще и в дальнейших событиях, и вдруг вот такой бунт. Ну, я уже говорил, все тут меня замучили вопросами относительно Герасима Григорьевича Фегина, действительно мой предок, который погиб именно в Кронштадте, да, он был, так сказать, двоюродным братом моего прадеда, поэтому, значит, он погиб как? Он был участником съезда идущего, он был одним из организаторов комсомола, действительно погиб, Багрицкий посвятил ему действительно стихи на смерть пионерки, но как бы я идейно не с ним, но все-таки интересная история. Значит, взбунтовались кронштадтские, значит, моряки, значит, и что? Каковы были их требования? И, ну, дальше мы поговорим, что напоминает вообще в нынешней России вот такой бунт. Они тоже ведь возмущались, то, о чем вы сейчас сказали, Александр, что условия, которые были адекватны идущим гражданской войне, так сказать, условиям жесткой экономической политики и много чего еще, соответственно, были уже противоестественны в новых условиях, и этим мотивировалось переход к НЭПу, собственно говоря, вот этим недовольством в разных совершенно слоях. Ведь я правильно говорю? Вот конкретно о кронштадтском восстании. Давайте поговорим.
Ну, все-таки я бы прямые параллели здесь не проводил. Именно 21-й год тогда и 21-й год сейчас. Я бы провел их более все-таки осторожно. Я думаю, что будущие кронштадтские повстанцы 21 века, в каких формах это выльется, в какие формы это выльется, это интересно пофантазировать, но сейчас они еще служат на флоте. Понимаете, они служат на флоте Российской империи пока. Может быть, в межреволюционный период, потому что все-таки у нас с вами за спиной есть определенный опыт общественных перемен и опыт перестройки, и такой немножко пародийный, но все-таки опыт там болотного движения. То есть, как бы наш 5-й год уже прошел. Есть поколение, которое помнит существенные какие-то события.
А 5-й год для хотя нас вот, это что было? 12-й год?
Ну, для меня перестройка, а для вас, может, болотная.
Для меня болотная.
Потому что в перестройку я был весьма активен, и, на мой взгляд, то, что тогда не удалось как бы дожать, а именно конструктив, вот это общество больше, чем капитализм. Это все еще впереди. Пока мы это не поймем, мы только назад и можем двигаться. То есть вот перестройка, она тоже репетиция. Как вот Ленин говорил, 5-й год генеральная репетиция. Да. Но вот репетиция пока без продолжения. Сейчас все, так сказать, длиннее оказалось. Но если мы говорим о нынешнем времени, ну оно стабильное время. Что ж, так сказать, это время стабильности режима. Каких-то сил, которые вот могут прямо сейчас, можем пальцем показать, что вот, вот они преемники. Ну, как учит нас история, когда на таких людей показывают пальцем, потом все удивляются, почему не они. В 1905 году, кстати, Ленин и Троцкий очень возмущались, откуда взялся Гапон, откуда взялся лейтенант Шмидт. Ведь мы же были готовы возглавить рабочий класс, а это кто такие? Ну вот, если что-то начнется в этой стране, в смысле больших перемен, нас всех ждет здесь большое удивление, и кронштадтцы тоже были таким удивлением. А кто такой Петриченко, который возглавил кронштадтское восстание? Возглавил не как диктатор, но как выдвинутый массами человек, но тем не менее возглавил. Ну вот он был вообще в 19-м году коммунистом. Просто он понял, что что-то коммунистическая партия идет совсем не туда, о чем говорит. Тоже урок для любого режима. Опасно идти совсем не туда, о чем вы говорите, к чему вы призываете. Вот если вы призываете к морали, то красть нехорошо. Это, так сказать, уже скорее для нашего времени более актуальная точно, тема. Большевики в этом отношении были, конечно же, скромнее, но тоже нарушали социальную справедливость. Но главное, вы зовете к свободе, если говорить о большевиках, а устраиваете все-таки репрессии. Вот вы справедливо упомянули о гражданской войне как одной из причин военного коммунизма. Вы понимаете, какое дело? Гражданская война – это такое алиби рывка к коммунизму. Рывок-то раньше начался. Они же до широкомасштабной гражданской войны уже и продиктатуру ввели. И вот эта идея в очередных задачах советской власти, что мы сейчас наведем дисциплину, введем методы такой муштровки рабочего класса с помощью системы Тейлора, но она уже показала, что большевики на самом деле не были представителями рабочих интересов, интересов масс трудящихся. Но, возможно, вы после моей следующей фразы не бросите в них камень. Они были представителями технократии. У них был, так сказать, вот интеллигентско-технократический взгляд, как нам модернизироваться. А если так, то ваш предок, он погиб, так сказать, с точки зрения, может быть, половины страны совсем не зря. Он давил смуту во имя великой государственности.
Ну, да.
То есть, понимаете, есть несколько таких лакмусовых бумажек. Скажи, что ты думаешь о Сталине, я скажу, кто ты. Ну и также, можно сказать, скажи, что ты думаешь о Кронштадте, о Махно, там, о Тамбовщине, я скажу, кто ты. Люди, которые совершенно не разделяют марксизма, могут поддерживать вот эту борьбу за государственность, за модернизацию, за строительство промышленности, за ядерные ракеты на Кубе. Хотя, вроде бы, мотивы там коммунистические были и у Хрущева, и Фиделя Кастро, а зато мощь какая у державы вот образовалась в те поры, понимаете? То есть мы должны вообще понять, что первично, да, личность и ее интересы, или некая, так сказать, государственная общность, в которой мы все должны раствориться. Ну и она нам тоже даст, мы будем, во-первых, гордиться, а во-вторых, она нам тоже что-то даст, и товарищ Зюганов нам перечислит достижения Советского Союза, их тоже было много, наряду с недостатками. Вот Кронштадт, НЭП, это такое очень хорошее, такое, так сказать, увеличительное стекло, через которое мы можем все эти проблемы-то и увидеть, они тогда сложились. А такие проблемы складываются во время революции. Революция – это большая развилка, это открытые дороги, это борьба путей. Вот последний момент, когда это решалось, ну, во всяком случае, можно сказать, до перестройки, вот судьба страны еще была перед развилками, это 21-й год. Mm-hmm. Потому что заканчивалась Великая Российская революция. Вот вы сказали, революция, и поправились в переворот. Вот сейчас мы смотрим на революцию как на процесс, как на Великую Французскую. Она же не была одним годом,
конечно,
одним переворотом.
А мы ее и восприняли, революцию, как февральскую и октябрьский переворот вместе, как единый процесс 17-го года. Да.
Вот я сюда добавляю и дальше. Понимаете, ведь в 18-м году ничего не кончилось. И в 21-й год, не случайно говорили, третья революция, да, третий этап по существу. Вот закончили, там, с белыми разобрались. Давайте теперь как бы среди народных сил разберемся, а кто, так сказать, вот кто поведет, куда пойти дальше. И интересно, что даже те, кто проиграли, они Ленина ведь заставили пойти на НЭП. Он же не хотел.
Да.
Но они проиграли политически, а экономически-то они, в общем, на какое-то время выиграли. Хороший урок, не верьте вождям. Все-таки командные высоты в политике тоже важно оставлять, потому что через несколько лет Сталин все-таки вернулся к этому проекту. Но вот была передышка, и было ясно, что чего-то можно все-таки добиться от большевиков, от такой жесткой диктатуры, и все равно можно добиться. Борьба была не зря.
Ну, то есть вот временное отступление, как они сами, Ленин, в общем, обозначал НЭП, временное отступление. То есть...
А вы знаете, первый год, как первые два года, как отступление, а потом до него вдруг дошло. Ну, он, надо сказать, здесь есть элемент плагиата, это, конечно, идея меньшевиков и эсеров, но хорошо, что и до Ленина дошло. Он вдруг увидел в этом другой путь к социализму. Mm-hmm. Более гибкий, более мягкий, через кооперативные проекты, через культуру. Вот эти последние письма и статьи Ленина, их воспринимают как великое открытие, на самом деле это такая частичная капитуляция перед его главными оппонентами, перед социал-демократией, перед меньшевиками и эсерами, которые, ну, если так посмотреть из 21 века, видимо, вели нашу страну во что-то среднее между Швецией, Швейцарией и Канадой. Вот, как бы взять из этих стран их наработки, причем из будущей Швеции, которой тогда еще не была, вот то, что мы понимаем под шведским путем, из демократических, так сказать, черт Швейцарии, которые тоже, конечно, не безгрешны. Ну и когда говорят, что вы показываете на Швейцарию, мы же большая страна и северная. Я говорю, а как вам Канада? Она чем от нас отличается?
Ну, это да, конечно.
А вот Гитлер рядом. Гитлер рядом. Ну, Гитлера не было в 21-м году рядом. Да, он был, так сказать, пока еще только начинающим политиком. То есть здесь возможности были, и Ленин, отступив, но вот через этот бурелом, так сказать, к этим идеалам, на самом деле, вот середины 17-го года, Он тоже открыл некоторую развилку, но которая была быстро закрыта, не в связи с его смертью, а скорее уже будем тут. Он марксист, и вернем ему марксизм, в связи с социальными интересами. Последние работы Ленина, они совершенно не марксистские.
А он какие говорит о том, они? Что... Какие?
Они волюнтаристские. Мы вот сейчас соберем тут вождей, разберем, вот Сталина уберем, там этого поднимем. Да. Наладим коллективное руководство, введем рабочих в руководство. Ну, Бакунин еще над Марксом смеялся, что рабочие, которых вы назначаете на посты, это бывшие рабочие. Опять же, здесь работает социологический детерминизм.
Да-да-да.
Человек меняет сознание, когда меняет должность. Это естественно. Таких примеров, я думаю, скоро все мои друзья выбьются в начальство, и, наверное, мне тогда станет одиноко. Говорил я в 90-е годы и был прав. Вот, поэтому, ну да, бюрократия уже установилась, ее господство было вот просто отлито коммунистической вот этой вот бюрократии в боях гражданской войны, и последние, кто могли это как-то еще, ну если не совсем своротить, но во всяком случае хотя бы подвинуть, это были повстанцы 21-го года.
Так, а насколько повлияло вот это событие в Кронштадте, ну, в общем, более-менее достаточно быстро подавленное относительно, да, ну что там, непродолжительно, на вот дальнейшие все эти решения, и уже в середине месяца, оно же готовилось-то еще до восстания, я думаю, в Кронштадте.
Нет, это не Кронштадт, заставил Ленина.
Да, но он как-то это добавило мотивации?
Я скажу так, это была вот, так сказать, вишенка на торте. Если кто-то слышал мое предыдущее интервью на эту тему,
да,
это не первое.
В чате слышали, да.
Сейчас даю, так что мы можем пойти дальше с вами.
Давайте.
Вот тогда поговорим о каких-то новых, да, темах, о которых я еще не выступал последние дни. Но о Кронштадте я много говорил. Это как бы вот последний, да, такой толчок. Ленин очень серьезно отнесся к Кронштадту, и вся литература, которая доказывает, да ладно, это все было несерьезно, это все не без шансов, она вся упирается в ленинскую оценку. Ленин вообще всерьез так боялся этого, потому что он очень хорошо знал законы революции. Коллапсирует власть моментально. Кто мог предсказать в январе 1917 года, как коллапсирует самодержавие?
Абсолютно.
И вот этот сценарий у него был, конечно, в голове, когда говорят, быстро подавили. Ну, быстро. В этом-то и проблема, что быстро. Потому что если бы лед растаял, то Балтийский флот вошел бы в Петроград. Это вообще совершенно другая расстановка сил образовалась бы тогда. И вот даже по архивным документам видно, как большевики этого боятся. Как они убирают матросов из Петрограда, боясь, что те присоединятся. Потому что вот лед их последняя надежда. Вот по кронштадтскому льду, вот эти знаменитые слова, да, на кронштадтский лед. А если бы не лед, то как бы вот этот флот брать? Другого-то флота, ну, вернее, есть флот еще в Петрограде, но, во-первых, слабее, во-вторых, он тоже ненадежен. Скорее, брататься будут эти матросы. Поэтому висело многое на волоске, но вы совершенно правы, конечно, Кронштадт был финалом или, так сказать, высшей точкой этой третьей волны революции, потому что, конечно, здесь Махновское движение, Тамбовское движение.
Да, Антоновский,
конечно,
мятеж.
Восстание, которое... Ну, Антонов-Токмаков, я бы сказал, да. Там... Он был не единственный вождь, Антонов. А Западно-Сибирское восстание, оно вообще Россию разрезало. Какое ГЛРО, какое вообще вот эта централизованная экономика, плановая, если у вас страна распалась на два куска, и, так сказать, цельности ее нет. Вот хотите параллели, я одно время работал в правительстве Российской Федерации, так самое страшное для нас, это была забастовка шахтеров 98-го года.
Да,
вот
да.
Оно, западное восстание, так сказать, по-современному. И, конечно, вот со своей стороны мы тут же пошли на уступки, это рабочему классу на заметку. А то как-то он с Пикалёва выступил вроде, и, так сказать, и решил, что все хорошо. Ну, если все хорошо, то все хорошо, а если не хорошо, то мы выступаем за гуманные методы борьбы, за мирные, ненасильственные, это, так сказать, принципы, и не только конституционные, но и, скажем так, для меня философские. Но если мы возвращаемся в ту эпоху, когда все были вооружены, и так это сложилось в той исторической среде, то можно сказать, что повстанчество очень серьезно подставило ножку военному коммунизму, и просто русский народ, украинский народ, казахский народ, все народы вот этого огромного российского постимперского пространства сказали нет. Вот. И они сказали нет настолько весомо, что власть, пусть и запоздала, но пошла на эти серьезные уступки, вот, на совершенно другую модель вообще движения к социализму.
Так, вот смотрите, мы уже там, ну, чуть меньше, 25 минут, наверное, в эфире, 3240 нас смотрят. Я еще раз прошу всех зрителей сегодня, несмотря на то, что пятница, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группа, где вы стоите, пожалуйста, разместите, чтобы у нас максимально большое число людей эфир посмотрело. У нас уже 1300 лайков. Ну, в общем, прошу вас об этом. Вот смотрите, Александр, вопрос тогда такой. Вот знаете, не вполне такой, может быть, обычный. А вот тогда мятежи и так далее, все, что происходило в 21-м году, в частности, да, ну, вот плюс-минус к марту и другим месяцам, имели военную составляющую. А вы усматриваете, что в этом так и не сложившейся традиции, потому что во все последующие десятилетия любой намек на военное участие, военное возмущение, он был, ну, просто уничтожен, подавлен. По-моему, последняя попытка, это был Тухачевский, у него все-таки было что-то бонапартистское в нем. И я думаю, был и там, и заговор какой-то там все-таки был.
Заговор был, я в своих работах это доказываю, но в отличие от сталинистов, я не оправдываю, естественно, вот эту последующую резню, которая, ну, конечно, совершенно не требовалось для того, чтобы как-то разобраться с этим заговором, но, конечно, признаки заговора.
Ну, я думаю, что просто в личность Тухачевского много отвечает. Он считал себя выше, он был все-таки дворянином и вообще прошел войну, Первую мировую, плен.
Ну, там, если вы так немножко перескочили хронологически, там заговор был военно-политический, да. Там не только Тухачевский, вопрос ставился не о диктатуре Тухачевского, а скорее об аналогии отстранения Хрущева от власти, вы знаете, тогда и армия участвовала в политике.
Ну, не на главных ролях.
Я так чувствую, что... Да, вот как раз это вопрос. Значит, тут вот интересный вопрос, я так чувствую, вот вы хотите его задать, а как же теперь-то с насилием? Да. И я должен еще раз повторить, что это моя принципиальная позиция, и я очень боюсь насилия в нашей стране. К сожалению, многое делается, чтобы убрать вообще с политической сцены всех, кто выступает за ненасильственное преобразование в нашей стране. Власть, конечно, роет себе-то бог с ней, но она всем нам роет тут очень серьезную яму, потому что понятно, что какие-нибудь уральские мужики просто вот...
Да. Всего... Они на митинги не ходят, они на другое ходят.
В культуре, в которой их загоняют. Вот, они же не смотрят эти ток-шоу и новости они не смотрят, они смотрят что попроще, и вот иногда, так сказать, где-то слушаешь в каких-то там чатах какие-то разговоры, и просто становится страшно. Вот. Так что вот Lives Matter, она не только Black, она для нашей страны, вот то, что может подняться какая-то волна простых людей, которых от политической культуры отрезали целенаправленно, это может ударить очень сильно и по власти, и по стране. Но я могу сказать, что вот период перестройки, который, конечно, является ранней революцией, в том смысле, что наломали дров, а результатов мало, непродуманность реформ очевидная. Дай, так сказать, бог Михаилу Сергеевичу 100 лет дожить, но когда я там среди, ну, в Горбачев в центре или в присутствии его там коллег начинаю его критиковать, они, конечно, очень не обижаются, но все-таки, конечно, очень многие шансы были упущены, это невозможно отрицать. Но мы тогда были молодые, мы тоже, так сказать, выступали вот с теми же светлыми идеалами, как и кронштадтские повстанцы. Мы просто агитировали вот за то же самое, те же лозунги поднимали на щит. И я должен сказать, что на определенном этапе вдруг выяснилось, что борьба за мозги, она вообще может оказаться сильнее, чем борьба за войсковые склады и, так сказать, коммуникации, так сказать, вооруженные какие-то, так сказать, столкновения и так далее. Причем, когда номенклатура спохватилась и просто стала перехватывать лозунги, ну, у них для этого были все возможности тогда, естественно, так сказать, и медийные, и прочее. Ну, мы, естественно, проиграли как кронштадтцы. Я могу такую аналогию провести, какого-то своего личного опыта. Вот я тоже проигравший кронштадтец, но, слава богу, у нас другая эпоха, не пришлось бежать в Финляндию.
А какая-то ведь часть действительно ушла в Финляндию из...
8 тысяч, да, большая часть ушла из кронштадта, да. Ну вот, ну вот я, так сказать, призываю всех, кто думает о переменах, все-таки к тому, что нужно... Сейчас у нас есть мощнейшее оружие. У нас особенность вообще общественного движения нашего времени. У каждого серьезного человека есть свой канал в YouTube, там более или менее раскрученный. Сейчас не нужно создавать подпольные типографии. Ну, да. Конечно, наш, так сказать, государь, он... как вот Николай I обижался на книгопечатание, иногда, значит, он обижается на интернет, но мне кажется, что закрыть интернет сейчас — это будет такой удар вообще по культуре, который, ну, просто им самим не понравится, они же любят все эти гаджеты.
Они собираются.
Я думаю, что здесь опять классовый интерес может сыграть. Нынешний господствующий класс, он привык этим пользоваться. Вот последний анекдот, как они попытались, так сказать, там палки в колеса вставлять Твиттеру, и от этого полетели в том числе и правительственные программы. То есть уже, а как они будут нас контролировать? У них есть, это китайцы их научили, что можно контролировать население с помощью вот этих вот технологий. Но они, если они запретят эти технологии с одной стороны, это посыплется и с другой стороны. Это будет для них большая проблема, так что... Если нас слушает товарищ майор там...
У нас кто только не слушает. Мой канал слушает все.
Контролеры, да, то я должен дать им добрый совет. Вот это лучше не трогать. Лучше с этим как-то адаптироваться. Но мы живем в этой эпохе, да. Как раньше было книгопечатание, теперь у нас есть интернет. Это огромная сила. И сегодня идет сражение за мозги. Могу сказать, что мои студенты, это для меня даже беда, я их критикую, но они, например, вот не смотрят никакие ток-шоу эти политические. Они не знают, кто такой Кургинян. Ну вот, я им рассказываю, кто такой Кургинян. Обидно, наверное, для Сергея Ирвандовича. Но существует огромное пространство вот этого повстанчества интеллектуального. И в этом отношении, ну, мы тоже можем додавить их до уровня какого-то НЭПа. Естественно, в новых формах и, так сказать, с новым смыслом содержания. Новая политика, но, видимо, дело не только в экономике.
Ну, это интересная параллель, интересная аналогия. То есть вы считаете, что даже в нынешнем ее состоянии власть способна, вот как это говорил Ленин, ну не только он, на отступление, на, так сказать, переход к НЭПу. Ну, понятно, при всей образности и непрямой аналогии, естественно, да. Но что власть может отыграть назад, условно говоря, оттуда, откуда она пришла. Куда она пришла?
Вот откуда она пришла, это мне не очень интересно, потому что там я уже был. Мне бы вот было интересно, если бы она куда-то вперед пошла все-таки, наконец. Может быть, к решению тех задач, которые оказались не по зубам в стране, вот период перестройки, вот, к этому бы надо вернуться, да, к человеческому фактору.
Так это сознание надо другое иметь. У них, вы же посмотрите, какое.
Да, ну, надо работать над этим. Ильич же говорил, вслед за меньшевиками, культурой надо заниматься, да. Проблемами расселения надо заниматься. Вот эсеровский проект начала 20 века, он сейчас гиперактуален, потому что все население скучено в городах, люди душат друг друга в городах, причем в основном в крупных, потому что там есть деньги, туда они бегут. Другая социальная система, и люди начнут жить по всей России. При такой социальной системе плохо даже чиновник. Вот в чем проблема. То есть опять, здесь люди-то плохие, я не буду сейчас защищать ни одного чиновника, и я вижу этих людей, вижу проблемы, с которыми они сталкиваются, но я уверен и знаю, что и внутри там тоже есть те, которые хотят, вообще-то говоря, России добра, ну хотя бы из эгоистических соображений, они боятся, что они не убегут, если что. И потом, ну как-то здесь столько вложено всего, как-то жалко это все бросать, и потом там все уже не манш пас, лежу, да. Подайте бывшему депутату, бывшей Государственной Думы. Это все, так сказать, такая перспектива, наверное, тоже не нравится, поэтому вот пока еще не поздно, есть шанс повернуть. Вот, может быть, в этом главный урок НЭПа. Пока еще не поздно, есть шанс повернуть. Куда повернуть? Интересный разговор. Его можно вести, но они же не хотят ничего вести. Сейчас выборы у них без выбора, поэтому...
Да нет, выборов никаких нет, это же к выборам не имеет никакого отношения. Да.
Да, поэтому для начала диалог какой-то нужен. Диалог, видимо, идеологический. Нужно восстановить плюрализм идеологии, когда они разговаривают друг с другом. Либералы говорят, вот это хорошо. Ну, на самом деле, путинская идеология, такие вчерашние либералы, которые вот все, что связано с частной собственностью, с имуществом, это святое, но еще хочется скрепность. То есть лично я могу заводить любовниц, там, кого угодно. Достаточно, в общем, безнравственная среда, но как бы, ну вот давайте, так сказать, к крепостному праву поближе. Ну, видите, не начнет наш постсоветский народ шапку ломать при виде мигалки. Вот эти времена уже неотвратимо ушли, поэтому только впереди можно искать перспективу. Консерватизм, ну, отыгранная карта. Между либералами, социал-демократами, более, может быть, левыми социалистами, постиндустриалистами может быть диалог о будущем страны. Все остальное, ну, тогда деградация. Вот тоже, кстати, выбор 21-го года, ведь могла быть и деградация. Причем даже с крушением большевиков она могла
быть.
Если
бы они продолжали ту же политику и не перешли к НЭПу, например.
Да, их бы, они бы рухнули, а что на обломках? Китай с 1915 по 50-й год воевал. Вот всю дорогу он воевал. Там образовались эти, ну, условно говоря, белые генералы, в кавычках, да, которые просто друг с другом воевали, выясняли отношения, страна деградировала, распадалась. Вот это была возможная перспектива для 20-х годов в России. Страшно-то то, что это возможная перспектива для 20-х годов и сейчас в России. Когда говорят, вот если не Путин, то... Понимаете, какое дело? Ну, я желаю ему, на самом деле, так сказать, как Горбачеву, ну, желательно вот именно в таком же статусе, так сказать, пожить подольше. Вот. Но проблема-то в том, что рано или поздно это кончится, а деградация, когда она углубляется, она ведь ведет дальше к распаду и взрыву все больших размеров, все большего масштаба. Это пугает. Пугает не то, что будет после Путина как таковое, а то, что мы туда идем уже сейчас. И разворот в стране совершенно необходим, потому что мы идем по такому гребню. С одной стороны вот этот распад, с другой стороны такой фашизм. Все менее, есть такая шутка, фашизм лайт, да, вот он все менее лайт. И идем мы назад. Очень трудно развернуться на таком гребне. Но в конце концов сзади, так сказать, тоже пропасть. Это очень печально. А спереди все-таки есть постиндустриальные перспективы. И страна у нас все-таки с приличным культурным уровнем. Пока еще. Вот еще пара поколений уже не будет, но пока есть. Надежда есть, а желание двигаться туда нет.
Так, вот еще какой очень важный вопрос по марту 21 года. Ну, понятно, все через некое, так сказать, взгляд из отсюда с марта 2021. Какова была роль в тот момент родившихся спецслужб, да, ЧК, и их роль вообще в системе государства и вообще в будущем НЭПе, и при подавлении восстания, преследованиях, репрессиях, вот именно тогда, и что здесь усматривается параллельного с нынешним временем, потому что роль их неимоверно возросла сейчас, просто невероятно возросла, мало с чем сравнимо в какой период, но, возможно, вот как раз-таки в период начала, так сказать, советской России, вот приблизительно, ну, на пике там гражданской войны или чуть после нее, она вот приблизительно схожа с тем, что происходит сейчас с ФСБ, наследницей КГБ и ЧК в конечном итоге. Как вам это представляется?
Я бы не стал так молодить наши спецслужбы, они родились не тогда, они имели уже приличную историю к этому моменту, причем если мы посмотрим на спецслужбы поздней Российской империи, которые занимали ту же нишу, а социальные ниши – это очень важно. Вот сейчас есть такое мнение, что «а вот давайте мы уволим всех, кто работал в КГБ, и тогда мы, так сказать, расцветем». Нет, ниша-то останется. Если вы нишу оставляете, то просто придут новые люди и займут эти места. Дело не в том, был ты в Советском Союзе в КГБ или не был. Вот, и поздние имперские спецслужбы, это же они были склонны и к провокации. Азев же был их агент, то есть он... И Дегаевское дело, да, еще более ранее аналогичное. Поэтому, когда мы там показываем на ЧК и говорим, что вот они родили все самое мерзкое и ужасное, что было в 20 веке, тоже будет несправедливо. Кстати говоря, западные спецслужбы и восточные спецслужбы нам тоже могут много гадостей, так сказать, преподнести на блюдечке.
Вопрос всегда в степени.
Да, таковы спецслужбы. Вы их распускаете, они распускаются, вы их дробите и заставляете заниматься только своей работой, ну тогда есть шанс при здоровом обществе, что они не будут онкологической опухолью. Ну вот, в этом отношении 21 год – это, конечно, огромное злоупотребление спецслужб. Вот эта, так сказать, легенда о Дзержинском, актуальная тема, его чуть не вернули. Ну вот, мне кажется, хорошая скульптура, пусть стоит в музее, как и сейчас. Ну вот, ну, это был человек, конечно, с не очень холодной головой, безусловно, с горячим сердцем. Ну и руки, конечно, были не очень чистые, хотя надо сказать, что субъективно он-то был честный человек, субъективно. Вокруг него были субъективно честные люди, но если говорить вот о местных работниках, кто туда, во-первых, только не шел, с каким, так сказать, психологическими сломами это все добавлял красный террор, любые массовые репрессии, они воспитывают подонков, это естественно. Да. Кстати говоря, систематические нарушения законности даже без террора судьями, следственными работниками, работниками прокуратуры, это тоже меняет их психику. Но очень символичная была вещь, я просто не могу ее не вспомнить в этом контексте, как Навального судили на фоне Ягоды. Как бы говоря, что вот эта шутка, да, что же это, 37-й год, что вы, нет, только 36-й. Но это такая шутка перестроечная. Но сейчас она становится все более актуальной. И это урок всем прокурорским, следственным и судебным работникам. Потому что...
Ягода известно, чем кончил Ягода.
Да, ну, собственно, вот оно, это напоминание. Поэтому и им бы пора еще не поздно нажать на тормоза, потому что система влечет их в катастрофу не хуже, чем нас. В этом отношении в 21-м году, конечно, чекисты, которые там расстреливали Гумилева, не скажу, что абсолютно невиновны в этой
перейти. Да нет, таганское дело он, конечно, принимал участие, да, несомненно.
Он их не любил. Если бы матросы вошли в Петроград, тоже они бы получили массовую поддержку. То есть эти люди выпалывали, но вот это вот и убить, или, как сейчас, и посадить настолько, что человек выйдет, не выйдет, если выйдет переломанный, с переломанной психикой. Это неадекватность наказания, это был приговор тем, кто это и делал тоже. Поэтому и чекисты тогда мастили дорогу в свое будущее. Они же почти все потом погибнут, вот это первое поколение. Да? Ну вот, поэтому, да, роль была велика, но тоже поучительная. Тоже поучительная.
Так, 46 минут мы находимся в эфире, ну, чуть меньше, мы позже чуть начали, на пару минут.
Может быть, о внешней политике поговорить?
Да-да-да. Тоже путь. Да-да-да, мы сейчас просто еще раз напомним, мы, слушайте, пятница, понимаете, Александр, они же как, народ-то у нас чуть пригубляет, уже как-то расслабляется, поэтому мы их немного стимулируем, потому что знания бесценны, даже в пятницу вечером, поверьте мне. 3808 человек, ну почти 4000 нас смотрит, по 2000 лайков. Я еще раз прошу, пожалуйста, всех своих зрителей, все 230 тысяч подписчиков, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, дайте возможность другим тоже, так сказать, посмотреть этот эфир, но если уж не в прямом эфире стрим, то в записи обязательно. Напоминаю еще раз. Да, давайте поговорим вот о ситуации вокруг России в тот момент. Ну и перекинем, если что, мостик на сегодняшний день. Какие проблемы вечные, вот, кстати, с Арменией, там, дашнаками или же Грузией, ведь, ну, как бы вот смотрим почти в сегодняшний день. 100 лет проходит, ничего не меняется, все как бы удивительно.
Да, и отсюда вот эта несправедливость. Ну, я сегодня достаточно Ильича ругал, поэтому я и что-то должен сказать в его защиту. А я вообще такой, меня многие не любят, потому что, ну, там, ленинцы не любят, я его ругаю, испортил такой праздник на Третьякова. Собрали ленинцев, а я говорю, есть недостатки, есть пятна, на этом солнце такие, что и солнца не видать. Ну вот, но надо отдать должное. Вот когда его обвиняют, что он там бомбу заложил под нашу родину, своей конструкции Советского Союза, это чудовищная несправедливость. Да. Просто безграмотность редкая. Потому что собственно, конструкция Советского Союза, она удачно подморозила вот всю эту вражду в степени резни, которая происходила и которая имела, ну, во-первых, и многовековые предпосылки, но только 1905 год, вот чуть, так сказать, какое-то обострение произошло, какой-то, так сказать, вот выхлоп какого-то пара социального, и, конечно, резня была на Кавказе жуткая. И накануне прихода 11-й Красной Армии конфликты были у всех совсем. То есть была грузино-армянская война, грузино-армянская, не говорю, ну, Азербайджан тогда только вот возникал, но тюркско-армянский конфликт, он там был, что называется, вечный. Население было перемешано, страны эти вошли в фазу модернизации, которая требует стандартизации территории, языка, и, значит, пошли вообще этнические чистки, вот отсюда это дикая турецкая этническая чистка. И в известной степени все немножко смотрели на Россию, в какой бы форме она ни пришла. Вот это был огромный ресурс большевиков, очень важный. Но здесь я бы отметил несколько моментов, которые, ну вот что называется, из серии «Не забудем, не простим», которые очень, конечно, осложнили дальнейшую ситуацию. Это, во-первых, конечно, сейчас, вот 18 марта, будет последний день, столетия, да, последнего дня Грузинской Демократической Республики. Очень интересный проект, сложный проект, тоже интересные уроки, когда люди приходят к власти со светлыми социальными идеями, но срываются в межнациональную вражду, вот в решение националистических задач. Это огромный урок и Грузинской Демократической Республики, да и многих ситуаций того времени, о том, что национальное убивает социальное. Если вы боретесь во имя величия вашего национального государства, национального лидера, национальных целей, вы, как правило, крадете у себя на эти цели, потому что бюджет уходит туда, а не на вашу пенсию. Понимаете, вот есть некоторая связь между внешней политикой и удлинением возраста пенсии. Mm-hmm. Вот нужно просто осознать эту связь, и тогда вы увидите, что она везде, эта связь. Когда разрывают вот эти вот живые связи между народами, это делается в том числе и ради интересных военных, там, военно-державных бюджетов. Но мы, историки, работаем над этим. И вот еще одна тема, которую я хотел затронуть, есть внешней политика, это историческая политика в наше время. Вот есть такой термин «историческая политика». Я недавно выступал на одной конференции, высказался как ветеран исторической политики, потому что историческая политика для одних – это возможность использовать историческую информацию, вырвав ее из контекста, чтобы обмануть и навязать свою идеологему. Но для нас, историков, задача, с одной стороны, прямо обратная – деконструкция мифов. Да? Мы рассказываем, как было на самом деле. Выясняется, что история – это колоссальный резервуар опыта человеческого. Вот мы сейчас с какими-то штрихами, конечно, очень обобщенными, но это тоже иллюстрируем. Но есть еще один очень важный ресурс. Когда говорят историки, честные историки, они говорят на одном языке, даже если они живут в Армении, в Азербайджане. Так. Вот мы проводили школы молодых историков, и руководители армянской и азербайджанской делегации пожали друг другу руки. Это была сенсация, которая обоим им стоила потом карьеры. Но они вовлеклись в этот разговор. И в этом отношении вот очень интересна, например, позиция и разница позиций, может быть, каких-то наших соседей. Вот у них есть претензии к нашей внешней политике. Ну, как говорится, то ли Бог им судья, то ли Бог нашим руководителям судья. Я сейчас не буду затрагивать. Конфликт очевиден, известен. Но одни страны говорят, но мы все равно работаем в области культуры, мы все равно работаем над историческими проектами, потому что эти люди говорят на одном языке. Это вечный канал по налаживанию связи, если они вообще понадобятся, если наши народы начнут снова сближаться. Потому что мы, историки, дружим друг с другом, а историки имеют вес в каждой стране. Просто в силу того, что других писателей у них нет, так сказать, других историков у них нет. Историк, честный историк. Если историк становится нечестным, его засмеют.
Ну да.
Ну, то есть, какие бы там ни были титулы, ну, вы знаете, эти истории, эти прецеденты, начинают показывать пальцем и говорить, что ну, это неграмотно написано. А вот историки говорят на одном языке. И вот в 20-м году был юбилей Советско-Литовского договора, и он очень был на высоком уровне отмечен, надо сказать, несмотря на все претензии Литвы к нашей внешней политике. Это был момент, когда вот Россия и Литва заговорили, интеллектуальная элита, о традициях дружбы, о традициях даже союзничества. В 2020 году Литва была наш единственный союзник из несоветских стран. Это очень интересно.
Интересно.
Союзник, причем в войне. А вот, может быть, и не случайно, что Польша, которая довольно бурно отмечала 90-летие Рижского мира, я помню, mm-hmm. конференции были, и проекты были хорошие, вот сейчас нынешнее руководство, оно, так сказать, закусило губу обиженное, и вот они-то как раз отворотили лицо свое, и, на мой взгляд, это что-то говорит даже о польском, может быть, ну, не скажу национальном характере, но о характере элит, вот они такие обидчивые, порывистые, лани такие, они, значит, такие шляхтичи, вот есть такая шутка, да, по пляжу идет человек в плавках и слышен звон шпор, да, вот. Но, на мой взгляд, очень неразумно вот обрубать эти проекты, обрубать контакты, если что-то вам не нравится в политике элит. Но мы не выбираем наше руководство, надо понять. Российское общество свой режим не выбирает. Этот режим был навязан, так сказать, под выстрелы пушек в 93-м году, вот этот переход президентской власти. И эта династия, назовем ее так, и династия есть.
Бесспорно.
Как-то при ней мы как-то живем, как-то углубляются эти процессы вот, авторитаризации. Но с другой стороны, кто без греха, пусть первый бросит камень. Там ведь в той же Польше тоже есть к чему придраться. В том числе, кстати, Европейский Союз критикует польское руководство. Увы, да, для поляков. Поэтому, может быть, обществам нужно искать дорогу в будущее вместе, в том числе и в связи с юбилейными датами, отмечая, ну, в общем, хорошие моменты, потому что Рижский мир имеет...
Рижский мир, все-таки вот поподробнее, здесь в чате люди спрашивают. Да, насколько его
разрезанные, роль была? Да, разрезанные народы, скажем, вот нынешняя белорусская тенденция, господствующая вот у белорусских коллег, ну, просто это страшное событие. Вот. Но с другой стороны, когда их спрашиваешь, а как вы относитесь там, к Белорусской Раде, вот, ко всем этим организациям, которые, кстати говоря, ну, все-таки к западу от Советского Союза могли как-то развивать эти тенденции, у них положительные отношения. И надо сказать, что и в Советском Союзе тоже национальная культура Беларуси получила серьезную поддержку. Поэтому... Даже вот если встать на националистическую точку зрения, что народы должны жить в одном национальном государстве, то Рижский мир, конечно, был промежуточной фазой. Он не мог вот в эту эпоху национальных государств оставаться вечным. Это, в общем-то, понимали на самом деле польские элиты. У Пилсудского была идея все-таки делать какую-то федерацию, а вот не интегрировать полностью. У Домского была идея, может быть, надо взять с ней не очень много, чтобы, ну, как-то вот инонациональных, инонациональное население было поменьше. Сохраняла свою роль при этом разграничение и такая идея Запада, что Москва должна взять вот, что было у Российской империи. Отсюда, скажем, вот Галиция не их, да, она была вот в Австро-Венгрии. Но мы в 21 веке, я думаю, не должны становиться на такую однозначно национальную точку зрения, потому что, да, этот мир был временным, этот мир был написан силой оружия, этот мир был результатом, ну, просто того, что войска дошли вот до какого-то определенного момента и уже, исходя отсюда, начали торговаться, может быть, так сказать, что-то выкраивая. Но, тем не менее, все-таки это был мир. И вот очень интересно, как большевики, как Ленин воспринимали это. Они были готовы Польше отдать больше, чем, ну, чем та просила, может быть, даже раньше. Почему? Потому что у них перед глазами было человечество, где между государствами вообще не будет вражды. А тогда какая разница?
Ну да.
Вот какая разница, да, где вы живете?
Мировая
вот это революция. Вот... Это решение проблемы Крыма. Если бы, так сказать, Советский Союз, ну, не коммунистический, а просто как страна сохранился бы, проблема Крыма была бы бессмысленной. А теперь эта проблема разорвала, так сказать, два, ну, слово «братский народ» нехорошо, потому что кто тут папа, да, там, но, во всяком случае, разорвала людей, которые до этого дружили, и хорошо друг к другу относились, и это антигуманно, так сказать, между этими людьми. Я сейчас не говорю, кто виноват, там... Из чего началось, это отдельный большой разговор, но то, что это произошло, безусловная трагедия. А если бы был, ну, такой Евросоюз вместо Советского Союза, Это ведь я что сейчас делаю? Это я хитрым образом забрасываю в вашу голову, я же манипулятор, так, я уже хорошо признался, мысль о том, что неплохо было бы посвятить еще передачу 30-летнему юбилею распада Советского Союза и событиям 30-летней давности, когда вот как в 21-м году все решалось на десятилетие вперед, так и в эти годы, в конце 80-х, начало 90-х, все решалось, я надеюсь, не на десятилетия многие, но все-таки уже мы можем сказать на десятилетие, на 30 лет как минимум вперед. И это тоже очень важная параллель так того, что происходило. Мы тогда шли к пространству, действительно, ну, Горбачев об этом говорил, и все поддакивали. Европа не от Бреста до Бреста, да, от Бреста до Владивостока. И можно сказать, да, это была утопия, а я считаю, что это не была утопия. Ну, в конце концов, для людей, которые имеют шенгенскую визу, это не утопия. Ну, да. А для людей, которые ее не имеют, это утопия. И шажок-то невелик. Технологически мы можем жить в этом большом севере. Может быть, в этом большом северном полушарии. И стремиться к тому, конечно, чтобы потом образовался и мир, где все народы свободно переплетаются, так сказать, развивают свои культуры. Мы с вами выходим в Facebook, спорим там с человеком, говорим, вы осторожнее, вам может прийти за нарушение российских законов. Он смеется и говорит, а я живу на другом, так сказать, конце планеты. И, значит, ну, он говорит по-русски. А теперь я уже переписываюсь с людьми, языков которых я не знаю, потому что технологии позволяют, мы уже можем и это делать, понимаете? Да. То есть... Утопия – это не то, чего не может быть. Это значение совершенно другое слово. Утопия – это место, которого нет. Это место, которого пока нет. Вот люди в 21-м году, они сражались за утопии, которые оказались, ну, скажем, преждевременными. И у большевиков в их утопии, ну, были моменты, которые многому научили человечество, не только ужаса, но там регулирование экономики все-таки была важная идея. И, так сказать, посмотрев на этот наш НЭП, кстати, первый, между прочим, в истории опыт индустриальной экономики мирного времени, которая работает по какому-никакому плану и регулируется государством.
Ну, Кейнс в Америке, да.
Да, что потом, ну, в Америке как раз не Кейнс, но команда Кейнс, британский экономист.
Да, но кейнсианцы его последователи.
Да, но он написал в 36-м году, а Рузвельт, проводя свои реформы с 33-го года, его команда смотрела на опыт советского планирования. Это тоже мы не должны забывать. И даже испуг, который вот коммунисты навели в Европе, это тоже, ну, некоторый толчок к тому, чтобы все-таки была политика Народного фронта во Франции, была политика лейбористов в Великобритании, знаменитый шведский путь. Вот... Коммунистическая утопия оказалась преждевременной, а утопия тех, кто боролся с коммунистами, как и, кстати, часть коммунистов, не знаю, как ваш предок, но да, часть коммунистов ведь выступала за то же, что Кронштадт. Демократические централисты выступали за демократизацию режима, рабочая оппозиция выступала за права рабочих, за демократическое регулирование экономики. То есть это влияние уже анархистских идей. Не зря их обвинили в анархо-синдикалистском
клубе. Это да, не зря. Да. Не, ну предок 21 год полег, так что он был поэтом. Что с него взять? Он там, да, по-моему, в идеологии слаб был. Вот,
поэты долго не живут.
Коммунистические, да,
долго не жили в это время. Но, может быть, 21 век открывает новые возможности для самоорганизации, для регулирования уже с учетом все-таки компьютерных технологий. Опять же, регулирование, а не вот эта вот бюрократическая административная палка, конечно же. Вот 21 год, это третья революция, она боролась за то, что мы все имеем равные права не только в гражданские, не только политические. Мы и социальные эти права должны равны иметь. Нас не должна разделять, вот у папы была собственность, а у другого папы не была собственность. Явно, что тот, у кого была, он, скорее всего, ее, ну или предки его как-то наворовали, отжали и так далее. Вот это разделение, это фраза Прудона, да, собственность – это кража, не надо никого сажать за эту кражу, но все-таки создать общество, где у людей будут равные социальные права – это большая, великая задача для 21 века, которая отсылает нас к 21 году.
Ну что же, мы час были в эфире. Александр, спасибо за этот диалог. Я надеюсь, что мы его продолжим. Что-то у нас там двойной звук пошел, не знаю. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор, ну, буквально в ближайшее время. Почти 4000 человек нас смотрело, больше 2000 лайков. Я попрошу ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. И мы продолжим эти циклы исторические, конечно, будем разговаривать, будем собирать нескольких историков. Может, вот Александр согласится поучаствовать с нашим другом Юрием Фельштинским, многими другими, которые такую всю дань отдали изучению истории именно вот этой революционной, пореволюционной и позже поры. Особенно нас интересует история эмиграции. Давно хотели, значит, русской эмиграции первой волны и белой эмиграции, так сказать, для того, чтобы понять как-то вещи, которые нас тоже интересуют в те же периоды 20-30-х годов. Да, так что спасибо огромное, Александр, ждем вас снова, приходите к нам, выбирайте время и поговорим еще.
Будем искать время.
Все, спасибо огромное, всем зрителям тоже спасибо, завтра приходите в 20:00, у нас эфир с Валерием Дмитриевичем Соловьем, будем обсуждать последние события, связанные с ограничениями предпринятой власти по отношению к тем частным свободам, интернету, право выезда и много чему еще, ну и все другие вопросы, приходящие тоже. Всем спасибо и пока.